Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 5 сентября 2018 года, да, третий день учебный в стране. За окном замечательная, даже можно сказать, шикарная погода. Я сейчас гулял по набережной Москвы-реки, прям вот замечательно было. Много мыслей, дум. И радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино. И сегодня я продолжу говорить о страхе Господнем и о мудрости. Вот. И хотелось бы, наверное, в таком более расширенном контексте посмотреть на стих, который, ну, многие верующие знают наизусть, его часто цитируют в соцсетях, это притча 4.23, да, «Больше всего хранимое, храни сердце твое, потому что оно источник жизни». Вот такие вот замечательные слова этого стиха, но в широком контексте оно выглядит следующим образом. С 20 стиха давайте почитаем. Притча 4 глава, 20 стих. Я читаю из НРП перевода, на новый русский перевод. «Сын мой, будь внимателен к речи моей, слова мои слушай прилежно. Не упускай их из вида, храни их в сердце, ведь они жизнь для тех, кто нашел их, и для тела всего здоровья. Больше всего храни свое сердце, потому что оно источник жизни. Удали от уст своих лживую речь, удержи свои губы от слов обмана. Пусть глаза твои глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед. Тропу для ног своих делай ровной, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни вправо, ни влево, удаляй свою ногу от зла». Вот такие замечательные слова, и здесь, наверное, мы поговорим сегодня о мудрости принимать решения, исходя из каких-то внутренних реалий нашего сердца, которые мы храним. И метафора пути, метафора выбора, ну, новая страница жизни или дороги, которые мы выбираем, да, это очень важная такая метафора. Метафора пути – это вообще, ну, как путь воина есть, да, есть путь веры. Добрым подвигом я совершался, течение совершил, да, или путь мой прошел, веру сохранил, говорит во втором послании Тимофея апостол Павел. И дороги, которые мы выбираем, это очень важный такой вот момент. Почему? Потому что мы выбираем дороги, принимаем решения, решаемся на поступки, опираясь на определенные внутренние вещи. И тут, наверное, очень важно понаблюдать за собой. Хотя, в принципе, наблюдать за собой всегда это прекрасно. Особенно в новых таких обстоятельствах. Да, вот что мы делаем, когда теряемся? Ну, теряемся в городе, теряемся в лесу, теряемся на дороге. Да, некоторые умудряются теряться с навигатором. Вот я несколько раз терялся с навигатором. Что мы делаем, когда не знаем, куда идти? Да, вот что в нас происходит, когда не за что зацепиться? Вот не знаю, как вы, а вот я каждый раз, когда я куда-то еду, если это место, в котором я никогда не был, вот, я всегда смотрю карту, я всегда ищу какие-то ориентиры, и, знаете, вот во мне всегда присутствует некое такое замешательство до того момента, когда я не обнаруживаю первый ориентир какой-то, да, о котором я знаю, который я видел на фотографии, на видео, еще где-то. Потом, когда появляется второй, тогда уже все проходит, приходит покой. И вот те же самые вещи происходят и в нашем путешествии веры, потому что мы же идем вперед на территории, на которых мы никогда не были, мы о них, может быть, читали, мы о них размышляли, мы о них молились, но какими мы будем в этом месте, как все будет происходить, что мы будем думать, что мы будем чувствовать, вот это уже такие реальности для нас неопределенные до тех пор, пока не случится вот этот вот первый знак, мы не увидим, или маячок, или якорь, как хотите, называйте, который нам даст четкое послание, что мы именно на том пути, на котором мы должны идти. И вот присматриваясь к себе, вот, да, вот передвигаясь по городу, передвигаясь, там, я не знаю, по красотам каким-то, передвигаясь по дорогам, передвигаясь вот в путешествии нашей жизни, нам очень важно понять, как говорит автор притч, да, вот что в нашем сердце. Вера или неверие? Доверие или страх, любовь или немощь. Вот. И вера и доверие, такие вещи, они, может быть, одинаковые, но, может быть, и разные, потому что часто мы говорим, я говорю, я верю Богу, но, попадая в ту или иную ситуацию, я как будто-таки не доверяю, что именно эта ситуация мне сегодня нужна, чтобы перестроиться, да, вот. Не случайно же в Священном Писании, в Евангелиях, там, в житии там, библейских святых мы видим вот это постоянное обучение в тех или иных жизненных ситуациях, в которых оказываются люди. Они там не сидят в какой-то аудитории, да, вот читают какие-то великие истины, сдают экзамены, пишут контрольные, там отрабатывают, как и что они будут говорить, визуализируют результаты. Там все немножко проще и в то же самое время сложнее. Вот ты где-то потерялся, что-то увидел, что-то на тебе произвело впечатление, и, пожалуйста, вот учись доверять Богу прямо сейчас. Да, вот что мы говорим в этих ситуациях Богу, да, это же очень важно, с этого и начинается фактически доверие. Как мы воспринимаем вот сегодняшнюю ситуацию. Что мы говорим себе, что мы говорим другим людям. Вот мы частенько читаем эту историю евангельскую, когда ученики плыли в лодке, и началась буря, и Иисус вроде как спал, они его будили и говорят ему, что тебе, дела до нас нет. И знаете, это прекрасно, когда медленно, но верно, сам лично и люди рядом с тобой приходят к осознанию, что вот эта лодка, в которой Бог спит, это наша обычная жизнь каждый день. То есть для этого не надо ехать в Иерусалим, для этого не надо садиться в лодку, для этого не надо становиться миссионером, садиться в какой-то миссионерский поезд или самолет. Нет, для этого нужно просто встать, проснуться, выйти из дома, и вы уже оказываетесь вот в этой лодке, в этом уделе, в этом дне, который сотворил Господь, в котором Господь присутствует. Он может спать, он может быть рядом, да. Вот. Но то, что мы чувствуем, думаем, что в нашем сердце, что мы говорим Богу, себе и другим, это очень важный момент. Еще один важный момент, что мы видим своими глазами. И, конечно же, на основании того, что мы видим, из чего мы выбираем. Потому что выбор мы делаем из каких-то конкретных вещей, которые мы осознаем, какие мы чувствуем, какие мы знаем. Ну и последняя, наверное, такая вот вещь, как введение, да, говоря, почему мы встаем именно на этот путь, на который мы встаем, и как мы по нему идем. Потому что одно дело встать, да, принять решение, что я, например, буду там читать что-то полезное каждый день и молиться. А вот то, как мы это делаем каждый день в течение, ну, там, недели, двух недель, трех недель, месяца, вот это уже другой совершенно вопрос. Ну, и так совсем, в принципе, в жизни. Хочу напомнить некие такие вот тезисы с прошлого эфира нашего, когда мы говорили о страхе Господнем, потому что вот эти все ну, скажем так, маячки, системы координат, якорьки, они для нас очень важны. Вот Александр Минь очень хорошо сказал о страхе Господа. Страх Божий — это не значит бояться Бога, как мы боимся молнии или электрического разряда. Страх Божий — это значит бояться потерять Его, потерять чувство полноты, чувство вечности, чувство божественного. Это самое высокое поющее чувство в человеке, даже когда человек этого не сознает. Но он может его потерять. И потерять надолго, а может потерять это навсегда. И вот чего стоит бояться. Да, вот этого потеря единения, какого-то единства, уверенности, что любящий Бог присутствует в моей жизни сегодня, сейчас, и включаться в эту реальность. Ну вот с Георгием Чистяковым мы читали рассказ странника его духовному отцу, и там есть такие три размышления очень интересных. Когда человек воздерживается от грехов страха ради мук, это безуспешно, неплодно. Таков путь раба, которым руководит страх перед наказанием. Он говорил о трех путях к Богу. Первый — это страх наказания. Второй путь наемника связан с желанием заработать себе награду. Даже и желание ради Царствия Небесного, если кто станет совершать подвиги, восклицает странник, то и это святые отцы называют делом наемническим. Да, вот часто в церкви мы слышим, вот я это делал, ходил, на курсы ходил, но ничего мне это не дало, а что же мне делать дальше? Да, вот как старший сын говорил своему отцу, ну как-то вот ты мне ничего не даешь за то, что я тебя служу. Вот, третий путь, наверное, самый истинный путь. Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновним, то есть из любви и усердия к Нему вели себя честно и наслаждались бы сами спасительным соединением с Ним в душе и сердце. Да, вот три таких пути. Первый путь — страх наказания, второй — путь жажда награды, каких-то реализации своих желаний, каких-то получения бонусов. И третье – это единение в любви. И вот Георгий Чистяков заканчивает свои размышления такими словами. «В прошлом к Богу, может быть, вели три дороги. Но теперь, к концу 20 века, стало ясно, что первая и вторая – это тупиковые. Идя по ним, можно прийти только к нервному срыву, погубить и себя, и многих людей вокруг себя». И вот когда мы встаем на путь любви, действительно, через красоту, через любовь, через посвящение, через верность, через какие-то вот такие штуки, идем к Богу, как сказал Антоний Сурожский, в нас просыпаются потрясающие вещи. Пусть проснется в нас все благородное и светлое, изумление перед Божьей любовью, перед Его красотой и личностью, благодарность перед Его милостью и лаской и заботой, тем уважением, с которым Бог к нам относится, и если мы еще можем, ответим Ему любовью. И вот это ответ на наш, наверное, самый большой вопрос, что хранить в своем сердце, потому что оно источник жизни. Да? То, какая атмосфера царит у нас внутри, какие слова мы сложили в свое сердце, какие убеждения присутствуют внутри нашего естества, это очень важный такой момент. И сохранять себя в любви Бога, чтобы жить не от вины, не из-за страха наказания, не от желания все и всем доказать, это подлинный секрет христианской жизни. Давайте я еще раз повторю. Сохранять себя в любви Бога, чтобы жить не от вины, не из-за страха наказания, не от желания все и всем доказать, это секрет христианской жизни. Только после фиксирования себя в любви, в храме Божьего присутствия, в храме чистоты, правды и покоя, мы способны на послушание. Способны на выбор путей, не противоречащих нашему чистому сердцу, укрепленному Божьим присутствием и любовью. Понимаете, вот здесь такой вот важный момент, что пока мы находимся в своем эгоизме, да, который впитал в себя всю злость нашу, всю нашу инфантильность, всю нашу, весь наш нарциссизм, все наши раны, все наши сомнения, всю нашу расколотость, поступать правильно, понимаете, это значит приговаривать это все к смерти. И вот нам очень важно внутри себя понимать вот это, где мы в нашей светлости, в нашей чистоте, в нашей красоте, всем том, что рождает Божие присутствие, Божия любовь, Божий свет, вот, Божья истина, и где все-таки та часть, которая была рождена нашим разделением с ним, нашей историей, которую мы сформировали, живя без веры. И поэтому первое, наверное, такой вот тезис, это вот стих, с которого, в принципе, я начал, 23-й, «Больше всего храни сердце, потому что оно источник жизни». Вот хранение сердца – это не просто хранить там мечты наши, еще что-то. Нет, это хранение себя в истине, хранение себя в любви, хранение себя в, ну, вот, в чистоте и нашей светлости. И эта задача, понимаете, вот парадоксальная вещь, что, казалось бы, хоронить-то должны мы, но мы знаем, что по большому счету есть такие вот победы, которые Бог одерживает в нашем сердце. И Давид об этом говорил, он молился в Псалме 50-м и просил у Бога некоторые вещи для себя сделать, а в частности сотворить чистое сердце. И вот по милости Божьей мы не будем глупыми, если будем просить Бога о том же самом. Вы знаете, у меня период был как в жизни очень тяжелый, и все, что я делал, я молился 50-м псалмом и молился 118-м псалмом, когда я постился вот целый день, потому что я боялся согрешить словами, боялся просить о том, о чем не должно. И, как мне кажется, вот Бог ответил на эти мои молитвы, очистив мое сердце. И вот смотрите, что написано в Псалме 50-м. «Но Ты, Боже, желаешь истины, сокрытой в моем сердце, так наполни меня своей мудростью». Да, вот прям первое, с 8 стиха. Вот почему мы говорим «больше всего храни свое сердце», когда она наполнена божественной мудростью. А перед этим два стиха Бог говорит своему сыну: «Сын мой, будь внимателен к речи моей, слова мои слушай прилежно, не пускай их из вида, храни их в сердце, ведь они жизнь для тех, кто нашел их, и для тела всего здоровья». И знаете, вот то, что мы сегодня с вами слышим с небес, например, или мы слышим какие-то искажения, какие-то старые пластинки там от учителей, от родителей, от каких-то значимых взрослых. То есть есть ли в нашей жизни место для голоса безусловной любви, которая формирует нас? Дальше смотрите, что говорит Давид. «Очисти меня иссопом, и буду чист. Омой меня и стану белее снега». То есть есть вещи, которые не подвластны человеку. Мы можем попросить об очищении, но очистить нас может Господь. Мы можем попросить о мудрости, но дать вот эту вспышку мудрости и света, и понимания нам может дать только Господь. «Дай мне услышать веселье и радость. Пусть порадуются кости тобою сокрушенные». Да, вот вернуть вот это единение, ощущение близости, ощущение уверенности, ощущение твердой почвы под ногами может нам только Бог. Но мы должны об этом просить. И мудрый человек понимает это. «Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь». Да, вот это очень важный тоже такой момент преодоления внутренней проклятости, потому что иногда кажется, что Бог только и делает, что смотрит за нашими недостатками. Ну, у нас вообще так жизнь складывается, да, у нас постоянно какое-то деструктивное любопытство. И вот социальные сети прививают этот навык, да, постоянно примечать, а что же вообще с жизнью не так? И вот у меня было 4 сотрясения мозга, и доктор мне вообще задал такую задачу. Он говорит: ты понимаешь, мозг лечится, когда ему приятно. Тебе нужно научиться делать что-то, что тебе приятно, и делать это. Я пошел фотографировать. И знаете, чтобы фотографии действительно были прекрасные, нужно во всем искать прекрасное. И это мне очень сильно помогло, хотя, конечно, я ухожу от этих своих поисков какой-то красоты и приятности. Но вот сегодня, да, когда с одной стороны тебе выдают желаемое за действительное, а с другой стороны, когда везде ищут какой-то подвох и негатив, да, и сам даже из каких-то попыток самосохранения во всем ищешь какую-то вторую сторону, очень важно. Да, вот как здесь Давид говорит: отврати лицо от грехов моих и неправду мою изгладь. Да, вот изгладь вот эту всю неправоту, вот это неустройство, вот эту поломанность мира, которая вот колом стоит, и вокруг нее, короче, никуда не денешься, не объедешь, ничего. Только ты, Бог, можешь сделать что-то. Да, вот, чтобы это все убрать. И затем он говорит, что проблема не в этом во всем. Проблема: сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне дух правый, или духом владычественным утверди меня. Да, как сказано в синодальном переводе. Так вот, повитиеватей, попоэтичней, покрасивей. И вот действительно творение чистого сердца, наше очищение, когда Бог преодолевает нас, да, вот в каких-то наших порывах, в каких-то наших не тех намерениях, когда мы выходим, ну, скажем так, за меру, потому что все, что больше меры, оно становится деструктивным и грехом. И Давид говорит: сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне дух правый, обнови во мне дух стремления к правоте, потому что ведь все, кто сталкивался с какой-то поломанностью, все, кто сталкивался с разочарованием, все, кто сталкивался с отчаянием, знают, что суть этого столкновения в том, что желание какой-то правды, да, вот правильности, правильных поступков, оно уничтожается в этом столкновении, его нужно восстанавливать. Не секрет, что сегодня вот полно в церкви людей, у которых дух правый, да, вот поступать хорошо, поступать мудро, поступать благочестиво, он надломлен. И Давид говорит: сделай, пожалуйста, этот удивительный труд, Господь, в моем сердце, обнови дух правый. И дальше он говорит: не отвергни меня от себя и не лиши меня твоего Святого Духа. Он понимает, что это дело возможно только вот в таком динамичном единстве, во встрече, в ощущениях, да, вот присутствие Бога в нашей жизни, потому что тут человеческие силы бессильны, да, вот как-то исцелить самого себя, своей собственной поломанности невозможно, потому что высшее порождает, ну, низшее, низшее не может родить высшее, да, вот Бог может сойти на землю, но человек подняться на небо без помощи Божией не может. И вот закрепиться в правоте, в чистоте, в восстановлении, в исцелении без Бога невозможно. И дальше Давид говорит: верни мне радость твоего спасения и духом владычественным поддержи меня. Да, он говорит: Господи, я знаю, что сил моих мало. Я знаю, что некоторые наклонности мои без твоей поддержки, ну, они меня пересилят. Поддержи меня. И потом у него происходит такое исповедание: тогда я научу нечестивых твоим путям, и грешники к тебе обратятся. Да? То есть, по сути, он говорит: когда я по-настоящему вот пересилю мой грех, да, вместе с тобой, когда ты восстановишь меня, исцелишь и укрепишь в правде, дашь мне прощение, исцеление, восстановление, тогда я буду говорить, и грешники будут меняться, смотря на меня. Здесь хочется вспомнить Пушкина, товарищи, коли же учебный год у нас начался, и потрясающее описание преображения в стихотворении «Пророк» его. Да? И если вы вдруг не знаете, то поэт написал своего пророка после одного посещений Святогорского монастыря. В воспоминаниях Смирновой приводится эпизод, записанный со слов самого поэта. Пушкин, оказавшись в монашеской келье, увидел на столе Библию, открытую на 6 главе книги пророка Исаии. «Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил, он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я встал и написал стихотворение». Да, вот какое по мощности воздействие Слова Божьего. Вот того слова, которое мы должны слагать в своем сердце, как призывает нас 20-21 стих, чтобы хранить эти слова. Вот пережил Александр Сергеевич, и мы помним, что происходит в книге 6 главы пророка Исаии. Пророк был другом царя, да, он нес служение много лет. Все у него было хорошо, он чувствовал крепкую руку и спину царя, протекцию царя. Потом царь умирает, и пророк остается без этой поддержки. Он не знает, как ему нести служение. Он не знает, на что ему теперь опираться, потому что все, на что он опирался в материальном мире, больше он на это опираться не может. Да, вот такой важный период нашей жизни. Потому что и вот в эти самые периоды решения, которые мы принимаем, пути, которые мы выбираем, состояния, в которых мы оказываемся, что мы говорим Богу, себе и другим, что мы видим, из чего мы выбираем, они очень важны. И вот здесь мы видим, как Бог приходит на помощь своему пророку, да, Ветхому Заветному Евангелисту, как еще Исаию называют. И Бог дает ему видение себя, небесного царя. Исаия видит Бога, превознесенного, сидящего на престолах, вечные существа, призванные пребывать в присутствии Божьем, херувимы, закрывают крыльями глаза, закрывают крыльями ноги. Глаза, потому что они недостаточно святы, чтобы смотреть на Бога, и это потрясающе, друзья. Потому что ведь существа, которые никогда не были в грешном мире, не покидали Царствие Божьего, не покидали престола Божьего, они не могут смотреть на Бога. Да? Для них Он слишком свят. И они закрывают ноги, как помните, когда Моисей подошел к горящему кусту, то ему было сказано: «Сними обувь с ног твоих, потому что это земля святая». И вот они закрывают глаза, потому что они не могут смотреть на Бога. И они закрывают ноги, как будто вот, что они снимают обувь, потому что земля, на которой они находятся, она свята из-за Божьего присутствия. И вот Исаия видит эту сцену, он кается, он осознает свою неправоту. И мы видим, как один из этих сверхъестественных существ берет уголь с жертвенника, он прикасается к Исаии. Вот, Исаия перерождается в этой опыте близости, и он произносит такие слова: «Вот я, пошли меня». И вот Александр Сергеевич, прочитав это стихотворение, прочитав 6 главу книги пророка Исаии, пишет свое стихотворение. Я хочу прямо прочитать, оно мне очень-очень нравится. Вот, надеюсь, вы со мной порадуетесь и по-другому как-то можно пережить, да, вот те слова из книги пророка Исаии, которые мы знаем. «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогания, и горней ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дальние лозы прозябания. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык. И празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. «Восстань, пророк, и вижь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Ух, прям мурашки по коже. Насколько же это прекрасное стихотворение, и вот эта удивительная сцена, и вот этот союз, да, вот это вот преображение, это наполнение, эту замену с плотского на духовное, с нечистого на чистую, мы и учимся хранить. Но приходим мы к этому через тем, что мы работаем с вещами, которые происходят с нами сегодня, сейчас. Работаем с состояниями, которые происходят с нами сегодня, сейчас. Иногда которые приходят к нам внезапно, как сигнал. И иногда это не очень радужные переживания, но других-то у нас нет, да, Исаия начал с того, что он переживал, что все у него опоры рухнули. Да, он сомневался, он чувствовал свою слабость, он чувствовал свое бессилие, он встречался со своим неспособностью, он понимал величие задачи, он переживал потерю близкого друга и соратника. И вот в эти такие не совсем веселые переживания Бог вошел силой своего присутствия. И вот у меня было во время моей учебы, я был в Казани, мы делали духовные упражнения, работали с метафорическим картами, и знаете, мне пришли такие карты очень интересные. «Закат на море» и два слова «гнев и вина». Ну, казалось бы, о чем тут думать, описывая мои отношения с Богом? Гнев и вина и закат на море. Но знаете, я утром прочитал свою любимую молитву Генри Нувена из «Прощения о милости». Если бы я ее не читал, наверное, бы все сложилось по-другому. Но знаете, как интересно, вот встаешь утром, ну, читаешь чуть-чуть хотя бы чего-нибудь, там, Священного Писания, что-то, что, ну, вот, радует душу, да, вселяет вдохновение. Не всегда я читаю Священное Писание сразу. Вот, и в это утро я проснулся, почитал, попил кофе, потом мы собрались, поехали. Я не стал много читать, потому что знал, что духовные упражнения будут у нас с утра. И вот мне вышло этот «Закат на море», слово «гнев и вина», и вот что я написал. «Господи, я злюсь и гневаюсь о некоторых отношениях и событиях, которые пришли к закату. Одни закаты были прекрасны, другие – страшными, а третьи – обыденными. Если закатом можно наслаждаться, провожая ушедший день и с надеждой ожидая следующий, то мои закаты не такие обнадеживающие и вдохновляющие. Я злюсь, понимая, насколько непрост путь в новый день, в новый год, этап жизни. Целостность и исцеление даются непросто. Часто я испытываю чувство вины, размышляя о том, что можно было бы сказать и сделать по-другому, сделать лучше, сделать в любви. Сложнее всего, Господи, провожать встречи с Тобой и погружаться во тьму неопределенности ночи, в ночь мыслей, чувств, пустоты, разочарований и расставаний. Я благодарю Тебя за то, что, несмотря на мои колебания, Ты всегда постоянен и верен самому себе. Всегда чист от обвинений и гнева. Благодарю Тебя за то, что даже со своим гневом и виной на себя, на других и Тебя я могу прийти в Твое присутствие, прийти на берег моря и встретить Тебя всегда равному самому себе. Люблю Тебя и преклоняюсь». Вот такой была моя молитва, вот знаете, до слез прямо. И вот какую молитву я прочитал перед этим ранним утром. Ну, это моя самая любимая из книжки, которую я переводил. «Дорогой Господь, сегодня я размышлял о словах Винсента Ван Гога, что существуют ведь приливы и отливы, но море всегда остается морем. Ты море. Несмотря на то, что я переживаю множество эмоциональных взлетов и падений, я часто наблюдаю сдвиги и перемены в моей внутренней жизни. Ты же остаешься неизменным. Твоя неизменность — это не постоянство камня, но неизменность любящего, преданной любовью. Благодаря твоей любви я родился в этот мир. Она же поддерживает меня, и к этой любви я призван возвращаться снова и снова. Бывают дни радости, бывают дни печали, есть чувство вины, есть чувство благодарности, происходят взлеты и падения, но твоя неизменная любовь охватывает все. Мое настоящее искушение — сомневаться в твоей любви, думать о себе как о человеке, находящемся за ее пределами. Довольно уходить от ее исцеляющего сияния, ведь поступая так, я вступаю в тьму отчаяния. О Господи, море любви и благости, не дай мне сильно пугаться штормов и ветров моей повседневности. Позволь мне признать, что существуют приливы и отливы, но море всегда остается морем». Ух, прямо как круто. И вот первое, друзья, мы храним свое сердце в единении с Богом. Вот в этой встрече, в этой динамике, в которой мы из своей какой-то темноты, поломанности можем перейти уже в нашу светлость. И вот следующее наставление, 24 стих. «Удали от уст твоих лживую речь, удержи губы от слов обмана». И от слов обмана по отношению к Богу, конечно же, к себе и другим. Чтобы наша жизнь и наша вера, и наши поступки строились не на лжи, а на истине и мудрости. Сегодня, в принципе, много говорят про мысли и слова, про то, что мы говорим, но вопрос больше про источник этого импульса. Да, вот этот внутренний старт. Его диспозиции, из которых рождается все это. Потому что мы либо, знаете, варим какие-то интеллектуальные макароны, силы и значения которых сильно преувеличены, ну, там, из старых фильмов советских «Я самая обаятельная и привлекательная». Хотя, ну, аффирмация и там исповедание на определенном этапе сможет нам помочь. Но ведь духовное начинается с духовного и производит подобное. И когда я могу удерживать свое сердце вот в том, что описал Пушкин, переживал Исаия, переживали многие люди, мы переживаем вот нашей светлости, когда Божья красота рождает все прекрасное в нас, и мы выходим вот из этих вот, так сказать, пут своей поломанности, тогда мы начинаем говорить, думать, исповедовать, видеть, опираться уже на совсем другие вещи. И поэтому вот эта вот диспозиция наша внутренняя, она важна, потому что она рождает вот эти слова правды. И когда у нас все ровно, когда у нас все понятно, лгать не нужно, ведь ложь присутствует тогда, когда мы что-то скрываем, за что-то не хотим взять ответственность, да, что-то изменить. И в этом плане, когда вот кругом свет, когда все понятно, так же, как во всех хороших отношениях, мы просто просим, ну, о том, что необходимо, и получаем ответ. Когда нет такой вот простоты и доверия, тогда начинаются уже уходы разные от ответственности или от работы. Следующее, стих 25-й. «Пусть глаза твои глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед». Да, не смотреть назад, не смотреть на себя, но видеть невидимое, увидеть то, что не дано увидеть моей тьме, моему неведению». Помните слугу Елисея, который видел только войско, которое окружило хижину, но Елисей молился, чтобы Бог открыл глаза слуге, и Гиези увидел, Исаия увидел. Нам важно видеть начальника и совершителя веры, видеть знаки и подсказки Господа, вот то, о чем мы говорили в начале нашей передачи, видеть прямой путь. Это мудрость понимать, каков путь, понимать все его повороты, подъемы и спуски, изгибы, опасные места, настраиваться на них. Кстати, одна из характеристик благочестивой жены в притчах 31 главе в 25 стихе, она одевается силой и достоинством и весело смотрит в завтрашний день. Смотрит прямо, смотрит вперед, да, взгляд твой пусть будет устремлен вперед, чтобы не было никаких сожалений о том, что невозможно, да, изменить фантазий, о том, что не собираешься осуществить, чтобы наши глаза смотрели прямо, видели вещи, которые нас усиливают, видели вещи, которые нас обнадеживают, присматривались к судьбам людей, которые нас вдохновляют, да, вот как послание к евреям, 11 глава. И вот когда мы храним сердце, убираем ложь, убираем фантазии, убираем вымыслы. Мы начинаем смотреть прямо, видеть ситуацию без какого-то тумана, без неопределенности, без каких-то облаков или туч. Да, что мы делаем? Мы, как в 26 стихе написано, «тропу для ног своей делай ровной, и пусть все пути твои будут тверды». И здесь очень интересный такой момент, потому что вот эта метафора ровной тропы и твердого пути, она присутствует, ну, во-первых, в притчах, да, вот в 4 главе, там несколько раз об этом сказано. «Наставлю тебя на путь мудрости и по тропам прямым тебя поведу. Когда ты пойдешь, не будет стеснен твой шаг, и когда побежишь, не споткнешься. Стезя праведных, подобно первому свету зари. Светит она все ярче и ярче до полного света дня. Но пусть нечестивых подобен кромешной тьме, и они не знают, обо что спотыкаются». Вот это очень важно. Если я вижу прямо, если я устремлен идти прямо, я делаю путь свой ровный, то есть я выбираю маршрут, я иду, понимая риск, я иду, понимая неопределенность, потому что зрелость, она не в четкости пути и каждого поворота, она в направлении, я понимаю точку, до которой мне нужно найти. Но ключ тут в том, чтобы разделять ответственность и груз, и риск с Господом, чтобы не оставаться без поддержки. Вот почему больше всего хранимого храни сердце твое, ведь оно источник жизни». Помните, как Моисей на горе уже, когда он говорит, что «Господи, если ты не пойдешь с нами, я никуда не пойду. Мне вот это совсем не надо». И в послании к евреям в 12 главе, в 12 стихе сказано: «Поэтому укрепите опустившиеся руки и дрожащие колени. Идите по прямому пути, чтобы тому, кто хромает, не покалечиться больше, но опять стать здоровым». И здесь вот эта вот метафора ровного пути, твердого шага, она очень важна. Так же, как, например, вот не занимались вы год физкультурой и хотите начать снова, да? Нам нужна вся решимость, все мужество делать то, что правильно. Почему? Потому что вначале мы увидим свою хромоту, вначале мы увидим свою немощь, но по мере практики хромота уйдет, немощь уйдет, риски уйдут, опасности уйдут, уровень энергии повысится, уровень сил повысится, уровень мышечная память восстановится, и мы, так сказать, вернем себе возможность идти прямым путем. Вот почему все пути твои да будут тверды. То есть знай, что без правильной практики правильных вещей не получается. И последнее такое наставление, которое дает тут автор: «Не отклоняйся ни вправо, ни влево, удаляй свою ногу от зла». это то наставление, которое Бог давал Иисусу Навину, да, будь твердым, мужествен, идти вперед и не сворачивать, идти на свободу и платить цену за здоровье, за чистоту, за жизнь. И иногда платить цену очень трудно, вот почему необходимо ощущать постоянную поддержку и присутствие Бога. И вот эти вот важные наставления, друзья, для нас, они вот такие являются ключевыми в прохождении каких-то периодов жизни, когда у нас не все так. Первое, какие истины я слагаю в своем сердце? Есть там вера, есть там доверие, есть там любовь, есть там единство. Да, храню ли я это? Сохраняя себя в любви Божией, да, вот сказано в послании Иуды в первой главе, ожидая милости в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, назидая себя на святейшей вашей вере, если перемещаться в Новый Завет. Затем мы удаляем ложь, потому что каждый раз, когда мы боимся, мы начинаем оправдываться. Каждый раз, когда мы что-то не хотим делать, мы начинаем оправдывать. Вот почему важно удалить от своих уст лживую речь и удалить свои губы от слов обмана. Здесь такой вот параллелизм, который усиливает мысль, что мы должны приложить действительно много усилий к тому, чтобы не цепляться за ложь. Потому что мы постоянно оправдываем свое неправильное поведение, и нужно научиться себя ловить на этом. 25 стих, да, и наше третье наставление. «Пусть глаза твои глядят прямо, и взгляд твой будет устремлен вперед». Не надо сожалеть о прошлом, его уже не изменишь. О нем нужно, его нужно понять, взять для себя какие-то уроки, но устремляться нужно вперед. Потому что можно все поправить, можно все исправить, но говорить, что дни прошлые были лучше, это не мудро, как говорит тот же самый Соломон. И важно видеть невидимое, да, вот видеть то, что видели герои веры, видеть то, что видели святые люди, видеть подсказки, которые нам дает Господь, с улыбками, с каким-то добром, с какими-то маленькими такими приятностями, да, вот все это в таком вот общем эффекте, чтобы меняло наше внутреннее или укрепляло наше внутреннее настроение. Следующее, что мы делаем, да, это четвертое наше наставление. «Тропу для ног своей делай ровной, и все пути твои да будут тверды». Потому что ключ для нас, он и в 35-м псалме записан, да, «Во свете твоем мы видим свет». И здесь путь нечестивых подобен кромешной тьме, они не знают, обо что спотыкаются. А стезя праведных подобно первому свету зари. Светит она ярче и ярче до полного света дня. Обетование нам с вами, друзья, осуществляющим божественную мудрость, вот, проживающие и желающие жить любовью, истиной, какой-то правдой, что со временем все будет становиться понятней, по-другому быть не должно, потому что, ну, каждый человек в своем деле, который там, ну, вот как сейчас говорят про 10 тысяч осознанных часов труда, он становится просто профессионалом высокого класса. И вот во внутренней жизни, чем больше мы выбираем правильный путь, правильные поступки, правильные решения, тем легче их становится принимать. И последнее наставление, да, вот не уклоняйся ни вправо, ни влево и удаляй свою ногу от зла. То есть, когда становится страшно, не поддавайся злу. Когда ты можешь причинить насилие своему обидчику, мы знаем, что гнев человека не творит правды Божьей. И мы платим за свою свободу, за свое здоровье, за свое решение, за свою жизнь, опираясь на присутствие Бога, потому что, ну, Он воздаст всем нам за веру, другим людям, ну, за их веру, за их выбор. И вот такие, так сказать, правила мудрой жизни, которые дает нам Соломон. Но сердце и всех этих правил – это наша способность сохранять себя в любви Божией, сохранять себя в какой-то вот искре божественного понимания и восприятия реальности. вот в этом контакте, в котором мы уходим от своей собственной тьмы и поворачиваемся к своему свету, к своей светлости. –